Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Ваше здоровье. Отдаленные последствия посттравматического синдрома».
Прошло уже 2 месяца после Беслана. Первая вот эта острая реакция миновала. Что сейчас характерно для тех людей, кто пострадал? Какие появились новые, может быть, расстройства? Или, может быть, уже у кого-то что-то все хорошо прошло? То есть какова ситуация сейчас?
Как правило, в течение первого месяца само по себе переживается вся ситуация, то есть острая часть, и когда возникает эта ситуация, человек даже не сопоставляет свои расстройства с тем, что случилось. Появляется тяжелая бессонница, затруднения, засыпания, мысли появляются, вот те, которые связаны непосредственно с ситуацией. Частые ночные просыпания, ночные кошмары, ранние просыпания по утрам. И весь день человек как бы проводит в прострации в той ситуации, которая имела место. И само по себе вот эти состояния, они длятся где-то около месяца. В последующем уже идет анализ всего того, что было. Во-первых, анализ, вот то, что касается данной чрезвычайной ситуации, а что было в этой ситуации? Как происходил сам захват, сколько он длился, как человек себя вел в этой ситуации? И здесь происходит сравнение впечатления общества, как человек себя должен вести в чрезвычайной ситуации, с тем, а как он сам себя вел, как вели и другие и так далее. То есть идет переоценка. И само по себе эта переоценка – это довольно-таки тяжелый процесс. Дело в том, что никто из нас, к сожалению, не знает, как он себя будет вести в чрезвычайной ситуации.
Мы только надеемся, что будем героями.
Да, на самом деле мы прекрасно знаем, скажем, размер своей обуви. Мы знаем размер своего тела и следим за весом и так далее. А вот за своей психикой, какие у нас реакции когда будут, мы не следим, не знаем и так далее. И иногда удивляемся самим себе, почему мы в той или иной ситуации себя повели так.
Но, а это то, что нам изначально свойственно как размер ноги?
Безусловно, да, безусловно, когда идет речь о острой реакции на стресс, то есть первое то, что в первые 3 дня появляется, это наша биологическая реакция. Либо мы реагируем избеганием, либо оцепенением. Других реакций нет.
Программа «Ваше здоровье. Отдаленные последствия посттравматического синдрома». Ведущая Ольга Беклемищева. Эфир 11 декабря 2004 года.
Говорит «Радио Свобода». В эфире программа «Ваше здоровье» и ведет ее Ольга Беклемищева. Мы говорим сегодня об отдаленных последствиях посттравматического стрессового синдрома. В одной из наших ранних программ мы уже говорили о той психической и психологической травме, которая наносит человеку трагические события, свидетелем или участником которых он становится не по своей вине. Но с тех пор мы были свидетелями уже очень многих трагических событий, к сожалению. И одно из них – это чудовищный террористический акт в Беслане. Со временем этой трагедии прошло 2 месяца. И пора уже, на мой взгляд, понять, что же в наших болезнях и в нашей судьбе от природы, от индивидуальности, а что от Беслана. Сегодня в нашей студии профессор Зураб Ильич Кикилидзе, заместитель директора Государственного научного центра судебной и социальной психиатрии имени Сербского, на базе которого расположен Федеральный центр по оказанию психической и психологической помощи при чрезвычайных ситуациях Минздрава России. По телефону из Америки в нашем разговоре принимает участие наш постоянный медицинский эксперт профессор Даниил Борисович Голубь. Зураб Ильич, насколько мне известно, сразу после теракта вы выступили с инициативой создать постоянный центр по оказанию психологической и психиатрической помощи жителям Беслана. Во-первых, как дела обстоят сейчас с этим центром? А во-вторых, почему вы считаете, что это должен быть именно постоянный центр?
Дело, знаете, в чем? Федеральный центр психологической и психиатрической помощи в Минздраве создан давно. Вообще отдел был еще 10 лет назад организован, а с 91 года это уже федеральный центр находится на базе и является составной частью центра Сербского. То, что касается Беслана, да, безусловно, как только происходит та или иная чрезвычайная ситуация, в зависимости от того, насколько она большая, то есть есть деление, например, регионального, федерального значения и так далее, организуется специальная группа. Вот что и было сделано в Беслане, То есть сразу же в день захвата заложников туда выехала группа нашего центра.
И вы в том числе?
Да, разумеется. И выехали еще представители Министерства чрезвычайных ситуаций, психологи. Это фактически одна и та же группа. У нас разное подчинение, но как только наступает трагический момент, естественно, мы работаем вместе, знаем друг друга давно и знаем, кто чем занимается. И начиная с этого момента, эта группа работала там до освобождения заложников. Цели были одни, то есть стабилизировать психологическую ситуацию в Беслане. А после освобождения заложников уже были другие цели. И там были созданы специальные подразделения в городской больнице, в поликлиническом отделении. Это горячая линия круглосутки, которая работала. И она продолжает до сих пор работать, эта линия. Далее прием круглосуточный психологов, психотерапевтов и выезд на дом соответствующей бригады. И несколько позднее, как я и требовала ситуация, было организовано так называемое психосоматическое отделение. Все эти подразделения до сих пор там функционируют, там работают врачи местные, и до сегодняшнего дня по 2-3 человека постоянно находятся из нашего центра, из других московских центров в Беслане. То есть работают вместе с местными врачами. И помимо этого регулярно, каждые 3 недели, а столько длится в среднем цикл реабилитации первичной, мы вывозим из Беслана в Москву и в другие центры детей с родителями в обязательном порядке на реабилитационные мероприятия. Сейчас, в данный момент, у нас уже в нашем центре находится 4-я группа.
И вот эти все усилия, они как-то отличаются по этапности? Вы говорите о том, что первые 3 недели – это один вид помощи, а дальше что? Да. В чем разница?
Дело в том, что есть некоторые разночтения, профессиональные, непрофессиональные, в понимании стрессовых расстройств. На первом этапе возникает то, что мы называем острой реакцией на стресс. Обычно это длится от 3 дней до недели, а по некоторым классификациям, американской классификации, это считается, что длится до месяца. Вот в этот период одна помощь нужна. А вот то, что называется посттравматическое стрессовое расстройство, это уже синдром, который возникает несколько позднее. Там нужна совершенно другого типа помощь. Я имею в виду, и там нужна психологическая, психотерапевтическая помощь, но острота разная, следовательно, и оказываемая помощь должна быть разной. Разумеется, это помощь комбинированная. Это не только психотерапевтическая помощь, это и помощь психофармакотерапевтическая. И в зависимости от состояния, от возраста пациента, пола, от ситуации, которая сформировалась после чрезвычайной ситуации, изменилось ли социальное положение человека, возможно, у него кто-то погиб, или он получил какие-то увечья. Все от этого зависит. И система оказания помощи, программа специальная, совершенно разная. И помимо этого, то, что вот эти люди в московских клиниках находились, я имею в виду, где оказывали только психологическую помощь, тем, у которых не было никаких ранений, мы еще, естественно, оказывали помощь, наш центр и другие центры оказывали помощь тем пострадавшим, у которых были физические ранения. То есть соматические.
Тем, кто лечился в Беслане, и тем, кто лечился в Москве.
И тем, и другим. Потому что помимо того, что людям оказывается психологическая помощь, там несколько раз приезжали ведущие специалисты московских клиник, и хирурги, и терапевты, и педиатры. Я боюсь кого-то обидеть и пропустить. То есть все, кого я знаю, ведущие специалисты, приезжали туда, осматривали и наиболее тяжелых вывозили в Москву. И там, естественно, помимо вот основной помощи, которую они оказывали в своих специализированных клиниках, еще были и закрепленные за ними психологи, психотерапевты, психиатры, которые...
Из вашего центра.
И, либо из нашего центра, либо из другого. Но общее, как бы, координирующее руководство было за нашим центром. То есть мы как бы подстраховывали друг друга.
Что ж, это картина такая очень впечатляющая, работы, проведенные с заложниками. И, конечно, большое вам за нее спасибо прежде всего. Но сейчас уже другой этап. То есть вот сейчас что именно мучает тех людей, кто оказались жертвами, и тех, кто соучаствовал, сочувствовал им? Мы об этом обязательно поговорим, но то сейчас я хочу задать вопрос нашему американскому эксперту. Вот профессор Голубев, он систематизировал наблюдения американских медиков над жителями Нью-Йорка после теракта 11 сентября. Даниил Борисович, что же такое посттравматический стрессовый синдром для Америки?
До 11 сентября 2001 года посттравматический стрессовый синдром в Соединенных Штатах как особое патологическое состояние специально почти что не дифференцировался. Бесспорно, постоянно возникали состояния глубокого психического потрясения под влиянием индивидуальных печальных событий самого разнообразного свойства, от потери работы до смерти близких. Как правило, такие состояния диагностировались как депрессии и соответствующим образом лечились, так же, как это делается и в других странах. После 11 сентября посттравматический стрессовый синдром стал в Америке массовым социально-биологическим состоянием, включающим в себя все составные компоненты глубокой депрессии. Сразу после трагедии «Черного вторника», а я пережил это лично, и поэтому могу, так сказать, нести тут долю своего веселого опыта, это состояние в той или иной степени было отмечено примерно у 70% жителей Нью-Йорка. Через полгода эта величина упала до 30%, но не считая, конечно, членов семей, чьи родные погибли во время террористических нападений. По прошествии 2,5 лет подавляющее большинство нью-йоркцев полностью расстались, казалось бы, с депрессией, но совсем немало людей по-прежнему испытывают чувство тревоги, подавленности, они плохо спят и полностью утратили радость беззаботного существования. У них это состояние сохранилось и даже закрепилось. Вообще, я считаю, что вся Америка, ну, конечно, какие-то есть исключения, изменилась. Каждый человек утратил чувство личной безопасности в той мере, в какой оно было еще вечером 10 сентября. Однако замечу, что некоторые публичные деятели, события 11 сентября, я сужу, конечно, по их общественному и политическому поведению, не проявили никакого впечатления. И они ведут себя и действуют так, как будто в этот день в Америке ничего не случилось. Ну, я назову финансиста Джорджа Сороса, кинорежиссера Майкла Мура, которые абсолютно не принимают во внимание случившееся 11 сентября и, наоборот, строят свою деятельность с таким расчетом, я уж не знаю, искренне или натужно, так, как будто ничего и не случилось. С моей точки зрения, это еще более опасное для общества состояние, чем находиться в депрессии.
А какие другие события влияют на частоту посттравматического стрессового синдрома после 11 сентября в Америке?
Да, очень влияет война в Ираке и внутренние экономические неурядицы. В первую очередь, угроза потери рабочего места. Война в Ираке – это просто кузница такого рода состояний. Каждый шестой военнослужащий, возвращающийся из Ирака, независимо от того, ранен он или нет, находится в состоянии глубокой депрессии, что равнозначно посттравматическому стрессовому синдрому. Сейчас эти состояния буквально присущи всем тем, кому отказано в возвращении на родину как бы по истечении контракта. Они задержаны там. Это же касается и родственников военнослужащих, продолжающих оставаться в Ираке или Афганистане, не говоря уже о семьях погибших. Так что посттравматический синдром стрессовый, к сожалению, сегодня в Соединенных Штатах широко распространенное состояние, и для преодоления которого одних только медицинских мер явно недостаточно. Это глубокое социально-психологическое состояние почти эпидемического характера.
Спасибо, Даниил Борисович. Зураб Ильич, а вы как считаете, действительно вот посттравматический стрессовый синдром – это что-то глубокое, аналогия глубокой депрессии, или есть там какие-то особенности?
Дело, знаете, в чем? Само по себе вот, посттравматическое стрессовое расстройство как одно из проявлений, я хочу подчеркнуть, одно из проявлений результата воздействия стресса, оно есть во многих классификациях. Вот то, что называется ICD-10, это тем, чем весь мир пользуется, и тем, чем пользуются сейчас Соединенные Штаты Америки, это DSM-5, 4TR, вот это последнее. В предыдущем, в DSM-4 и в DSM-3 было, этот синдром существовал, посттравматическое стрессовое расстройство. Оно вот так точно называется. Это один из этапов. И он описан давно. Это и корейский синдром, афганский синдром, вьетнамский синдром. Все эти синдромы, суть одно и то же.
Угу.
Разные просто названия, но проявления практически одни и те же, не считая нюансов.
Спасибо, мы продолжим после объявления. Телевидение в нашей жизни. Те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Смотрим телевизор, как всегда, по понедельникам, в час прессы, который наступает в эфире «Свободы» по будням с 16 до 17. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Говорит Радио «Свобода». Вы слушаете программу «Ваше здоровье». Программу ведет Ольга Бекремищева, в студии профессор Зураб Кикилидзе, заместитель директора Федерального научного центра социальной судебной психиатрии имени Сербского. По телефону из Америки в нашем разговоре принимает участие профессор Даниил Борисович Голубев. И мы говорим о посттравматическом стрессовом синдроме и его отдаленных последствиях. Зураб Ильич, как раз то, что я начинала чуть-чуть ранее, о том, что прошло уже 2 месяца после Беслана. Первая вот эта острая реакция миновала. Что сейчас характерно для тех людей, кто пострадал? Какие появились новые, может быть, расстройства? Или, может быть, уже у кого-то что-то все хорошо прошло? То есть какова ситуация сейчас?
Как правило, в течение первого месяца само по себе переживается вся ситуация, то есть острая часть, и когда возникает эта ситуация, человек даже не сопоставляет свои расстройства с тем, что случилось. Появляется тяжелая бессонница, затруднения, засыпания, мысли появляются, вот те, которые связаны непосредственно с ситуацией. Частые ночные просыпания, ночные кошмары, ранние просыпания по утрам. И весь день человек как бы проводит в прострации, в той ситуации, которая имела место. И само по себе вот эти состояния, они длятся где-то около месяца. В последующем уже идет анализ всего того, что было. Во-первых, анализ, вот то, что касается данной чрезвычайной ситуации, а что было в этой ситуации? Как происходил сам захват? Сколько он длился? Как человек себя вел в этой ситуации? И здесь происходит сравнение. Впечатление общества, как человек себя должен вести в чрезвычайной ситуации, с тем, а как он сам себя вел, как вели другие и так далее. То есть идет переоценка. И само по себе эта переоценка – это довольно-таки тяжелый процесс. Дело в том, что никто из нас, к сожалению, не знает, как он себя будет вести в чрезвычайной ситуации.
Мы, например, мы только надеемся, что будем героями.
Да, а на самом деле мы прекрасно знаем, скажем, размер своей обуви. Мы знаем размер своего тела и следим за весом и так далее. А вот за своей психикой, какие у нас реакции когда будут, мы не следим, не знаем и так далее. И иногда удивляемся самим себе, почему мы в той или иной ситуации себя повели так.
Но а это то, что нам изначально свойственно как размер ноги?
Безусловно, да, безусловно, когда идет речь о острой реакции на стресс, то есть первое то, что в первые 3 дня появляется, это наша биологическая реакция. Либо мы реагируем избеганием, либо оцепенением. Других реакций нет. И я хочу подчеркнуть, нельзя с людей требовать в той ситуации, что почему они повели себя так или иначе. Это биологическая реакция. Здесь ничего поделать нельзя. Да, можно обучить людей, и обучают, как раз это и есть, когда обучают, скажем, военному искусству, ведению боя. Не зря же говорят, за одного битого, двух не битых. То есть это как раз касается
психологии. А это были мирные люди, которых никто не предупредил.
Никто не предупредил, никто не ожидал, что это может случиться. Поэтому здесь вот обвинение в отношении тех или по отношению к тем, кто там были в этой ситуации, мне кажется, они несправедливы, потому что мы не можем судить, что эти люди в это время думали, и они старались, я больше чем уверен, я многих из них видел, они максимально старались помочь и себе, и окружающим. И еще бы возникает в этой ситуации то, что человек последовательность путает иногда. Не потому, что он не хочет об этом говорить, а просто в это время у одних ощущение, что время сжимается, а у других наоборот.
Что оно растягивается.
Оно растягивается и не совпадает. Почему бывает, что одно и то же событие люди по-разному оценивают и пересказывают? Не потому, что они все путают и хотят запутать кого-то, ни в коем случае. А это так мы реагируем. А вот вторая часть, вот, которая сейчас, уже речь идет о том, анализ происходит. А что случилось? Почему это случилось? Какие потери? Можно ли их восстановить, восполнить? Потому что, скажем, те люди, которые пережили этот стресс, скажем, взрослые дети, часть из них не хотела возвращаться в Беслан. Не потому, что Беслан плохой город, а просто им там страшно было. Часть из них уже вернулась, у них прошли эти проблемы.
А вообще они пройдут, эти проблемы, или людям действительно лучше переехать?
Значит, здесь момент такой. Когда мы говорим о том, что возникла чрезвычайная ситуация и оказывается помощь, статистика показывает, обычно обращаются за помощью только 13-15%.
Да, у людей некая ригидность, да, по отношению,
нет,
к помощи.
Нет, просто они
возникает.
Не связывают одно с другим. В Беслане обратилось 52%, и это очень высокий процент, поверьте, потому что вот все, что я перечислил, там было сделано, и притом эти люди, пострадавшие, я имею в виду родственники, они нас видели с первого дня, поэтому...
уровень доверия.
Уровень доверия был очень высокий. Поэтому вот это очень высокий процент, и мы просто очень благодарны этим людям, что они нам поверили. И, к сожалению, все равно будет какая-то часть людей, которая до нас не дойдет, которым мы предлагаем приехать домой, но они отказываются. И это просто, во-первых, есть психологическая особенность людей, не патология, просто такая особенность.
Тип реагирования на стрессовую ситуацию.
Понимаете, он может страдать. Но
не обратиться за помощью.
Что-то ему мешает. Он старается это преодолеть сам. Некоторые считают, что это симптом или признак слабости, если ты идешь к врачу. На самом деле, наоборот. Понимаете, именно у сильных людей бывает такой тип реагирования. Именно психологически сильных людей, когда они начинают анализировать. Поэтому как раз и общество должно, понимаете, осознавать, что надо обращаться, и люди будут получать соответствующую помощь. Но, тем не менее, я хочу повторить, везде, к сожалению, есть определенный процент, которому помочь достаточно сложно. Достаточно сложно в силу каких-то особенностей характера или в силу того, что мы не можем достучаться до них.
Ну, а это что, чем-то им грозит особенным по отношению к тем, которые не пролечились?
Грозит чем? Грозит тем, что у этих людей, как они считают, что нарушена память. На самом деле не нарушена память, а затруднена концентрация внимания, которая ощущается как нарушение памяти. Они говорят, что они обессилели. На самом деле это не обессилели, у них депрессия, которую надо лечить. Они теряют веси, ищут какие-то тяжелые заболевания у них. На самом деле этого нету. Опять же, это проявление депрессии или вот этого синдрома. И еще у них возникает, обязательно я об этом хочу сказать, огромное чувство вины, которой реально нет. Это расстройство. Виновность и вина, чувство вины – разные вещи. Поэтому вот это мы все время стараемся объяснить. И, кстати, там газета выходит в Беслане, называется она «Голос Беслана», и там есть рубрики «Психологи» и «Врач совета». Не всегда они заполнены, но, тем не менее, это есть, и мы стараемся. Там 8 тысяч экземпляров изначально, то есть это каждая семья.
Да, там всего 25 тысяч.
25 тысяч, совершенно верно. И вот это... Само по себе, этими способами мы стараемся, я не себя только имею в виду, а, кстати, большое спасибо, надо сказать, администрации города Беслана, которым с полуслова понимания друг друга, врачам, главному врачу Вячеславу Павловичу Каргинову, не могу я ему не сказать большое спасибо, и всему его коллективу, потому что с ними работать, вот, знаете, в такой тяжелой ситуации, они сами этот стресс пережили больше, наверное, чем мы, но с ними работать, это одно удовольствие, если можно так сказать, настолько высокопрофессиональные, не говоря уже о человеческих качествах, так что спасибо им большое всем.
Скажите, а вот те люди, которые в момент этого теракта сами работали, врачи или альфовцы, или там работники МЧС, они вот тоже переживают этот стресс? Он как-то по-другому на них действует?
Безусловно, стресс переживают все, кто сталкивается с этим. Если человек попал в эту ситуацию, и он ощущает, что ничего не пережил, и чувствует себя здоровым, значит, ему к врачу надо идти в первую очередь. Что человек не может это не пережить. Это ужасающее зрелище, в котором ты даже эмоции не можешь проявить, ты должен работать, помогать тем, которые пережили это. Безусловно, эти люди переживают, им надо помочь.
Вы слушаете программу «Ваше здоровье». В московской студии профессор Зураб Кикилидзе, заместитель директора Федерального научного центра социальной судебной психиатрии имени Сербского, на базе которого расположен Федеральный центр психологической и психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях Минздрава России. Ведет программу Ольга Бекременщева. По телефону в ней принимает участие наш американский эксперт, профессор Даниил Борисович Голубев. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода» теперь и в мобильном телефоне. Слушайте нас с помощью интернет-радио. Подробности на нашем сайте www.svoboda.org в разделе «Как слушать». Где бы вы ни были, «Свобода» с вами.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Ваше здоровье. Отдаленные последствия посттравматического синдрома».
Тяжесть гипертонической болезни, тяжесть инфаркта очень серьезно зависела именно от типа личности. Человек, который отгораживался от других людей, от врача, от родственников, больше концентрировался на тяжелых воспоминаниях, он и болел тяжелее, инфаркт у него шел с осложнениями. Вот, наверное, это те люди, о которых вы говорили, что они не обращаются к психологам. Но все-таки, может быть, можно как-то родственникам им посоветовать вот это сделать обращение? Может быть, можно найти для них какие-то слова, которые все-таки сменят их установку отторжения помощи на установку приятия ее?
Дело, знаете, в чем? Эти люди, они не хотят делиться, но для этого существуют так называемые горячие линии. Они есть и у нас. Это бесплатная, анонимная горячая линия. Это 201-70-70. По этой горячей линии вы можете задавать любые вопросы в любое время суток. И в первую очередь это вам даст одно. После беседы со специалистом, наверное, вам станет ясно, болезнь это или не болезнь. Часто бывает так, что это не болезнь, но человек из-за этого переживает. И вам посоветуют, куда обратиться. И можно обратиться анонимно, не называя свою фамилию и так далее. Так что не упустите этой возможности. Позвоните и успокойте себя и окружающих, даже если вы не хотите, чтобы ваши близкие об этом знали.
Что можно этому противопоставить? Как заниматься вот этой психопрофилактикой?
Начинается психопрофилактика с того, что мы должны знать, какая у нас нервная система. Просто проконсультироваться. Когда мы знаем, какая нервная система у нас, мы можем получить консультацию, какая работа для нас более подходящая. Не только та, которая по душе, а та, которая приемлема для нашей нервной системы. И кроме того, элементарные вещи – спать достаточное количество, регулярно питаться и стараться переключаться с одной работы на другую. Мысль о том, что я вот сильно не могу работать по 14 часов, кончается тем, что 14 часов мы сидим на работе, но коэффициент полезного действия у нас падает. Мы забываем об этом, не чувствуем это. И самое плачевное то, что мы перестаем считать варианты и шаги вперед.
Программа «Ваше здоровье. Отдаленные последствия посттравматического синдрома». Ведущая Ольга Бекременщева. Эфир 11 декабря 2004 года.
В эфире программа «Ваше здоровье». Мы продолжаем наш разговор об отдаленных последствиях посттравматического стрессового синдрома, и в разговоре участвуют профессор Зураб Кикилидзе, заместитель директора Федерального научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского, профессор Даниил Борисович Голубев по телефону из Америки, и я, Ольга Беклемичева, ведущая программы «Ваше здоровье». С медицинскими новостями от Евгения Муслина вас познакомит Мумин Шакиров.
Беременных женщин приходится иногда по нескольку раз подвергать ультразвуковым просвечиваниям, чтобы установить величину плода и скорость его роста, а также подтвердить, что беременность протекает нормально. Естественно, эти процедуры вызывают у будущих матерей некоторое беспокойство. Однако недавнее австралийское исследование, проведенное профессором Джоном Ньюнхамом и его сотрудниками в больнице King Edward Memorial и опубликованное в британском медицинском журнале Lancet, показало, что неинвазивные ультразвуковые обследования совершенно безвредны и для матери, и для ребенка. Исследователи проследили за развитием 2700 детей, половина которых еще в чреве матери неоднократно просвечивалась ультразвуком. Наблюдения велись от самого их рождения до возраста 8 лет. И за все это время ни речевые, ни лингвистические, ни поведенческие, ни неврологические тесты не показали никакой разницы между детьми этих двух групп. Недостаток сна может стать причиной нежелательного повышения веса из-за того, что при этом в организме изменяется уровень гормонов, связанных с аппетитом. В экспериментах, проводившихся в Чикагском университете профессором медицины Евой Ван Коутер и ее сотрудниками, у молодых людей, спавших две ночи только по 4 часа, на 18% снижался уровень лептина, сигнализирующего мозгу о насыщении, и на 28% повышался уровень грелина, гормона, вызывающего ощущение голода. Кроме того, недосыпавшие люди более охотно ели сладкую пищу. «Нам пока неизвестна причина подобного предпочтения», — говорит профессор Ван Коутер. Возможно, мозг, получающий энергию от глюкозы, при лишении сна стремится быстрее пополнить свои углеводные запасы. Это первое исследование, далее сказала она, показывающее, что сон – главный регулятор обоих метаболических гормонов и что организм склонен компенсировать недостаток сна дополнительными пищевыми калориями. К аналогичным выводам пришла также доктор Эммануэль Миньо и ее сотрудники в Станфордском университете в Калифорнии. Они обследовали 1000 человек, сопоставляя продолжительность их сна с содержанием у них в организме лептина и грелина, и обнаружили такую же связь между сном и метаболическими гормонами. В современных западных обществах, сказала доктор Миньо, с типичным для них дефицитом сна и обилием пищевых продуктов, обнаруженная нами зависимость между сном и концентрацией гормонов, регулирующих аппетит, частично объясняет широкое распространение ожирения.
И мы возвращаемся к нашей теме. У нас уже слушатель на линии. Это Елена из Москвы. Давайте мы ответим и продолжим. Здравствуйте, Елена, мы вас слушаем.
Добрый вечер, Ольга. Тема, как всегда, у вас очень интересная. Я обращаюсь к профессионалу Вадиму Борисовичу. Я очень люблю, когда он высказывается в эфире. Очень уважаю его. Спасибо вам. И Зурабу Ильичу. Дело в том, что у меня есть такой опыт и очень большой посттравматической жизни. В 3 года я осталась без родителей, мне за 50. И так случилось, что я была на консультации у профессора Рожнова, помните, наверное, да? У профессора Амбрумовой и Лазаря Маларковича Сухаревского. Это ювенология, первое было лицо наше. Я очень благодарна этим людям, но помочь мне никто тогда еще не мог. Не было такой методики. А мои постстрессовые ситуации заключались в том, что вначале гибли родители, потом муж, пьющий художник, который мне попросту пробил голову, и я в клинику невроза попала в состояние небытия после реанимации. Ну, и там бесконечное число всяких приключений по жизни, так как я такая боевая была очень девушка, и очень любила вот всяческие экстримы, так сказать, жизненные, не горные лыжи, а по-настоящему серьезные. И в конце концов это меня привело к тому, что я стала искать выхода в эзотерике, ну, где только не была. Я была сотрудницей Института высшей нервной деятельности, то есть Павел Васильевич Симонов, это был человек, который тоже мне старался помочь. Но ничто не помогало, ни фармакопии, ни обливания, ни системы Иванова, ни Нарбеков, ничего, пока я не встретилась с учениками академика Абдуллаева Фархата Аты, который живет в Алма-Ате, и там есть у него замечательный психолог Светлана Зиярова. Вот благодаря системе академика Абдуллаева, вы знаете, я сейчас 50 с лишним лет чувствую себя вполне здоровым и счастливым человеком. Поэтому, ну, что я могу сказать? У академика Гальперина вот центр такой, АЯД, солнышко называется. Пожалуйста, вперед.
Спасибо, это хорошо, что вы вылечились. Зураб Ильич, вы как-то хотите подкомментировать?
Нет, ничего не могу сказать. Не знаком с работой этого центра.
И мы сейчас возвращаемся к нашей теме. Недавно вот мне попалась интересная статья медиков из Уральской медицинской академии. Они прогнозировали исходы сердечно-сосудистых заболеваний в зависимости от психологического типа и личности. И как раз они работали с такой категорией переживших вот этот посттравматический стрессовый синдром, очень обширный, с ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Это было давно, и поэтому вот эти наблюдения, они уже почти 20 лет обрели такую значительную медицинскую ценность. И вот они что... наблюдали. Они наблюдали то, что у лиц, вот, принимавших участие в ликвидации последствий аварии, у них начиналось более раннее, как бы патологическое старение сосудов. То есть атеросклеротические изменения у них начинались на 5-6 лет раньше, чем в среднем популяции. У них больше было гипертонической болезни сравнительно с теми людьми, которые не переживали. И они, значит, делают такое предположение, что люди, пережившие посттравматический стрессовый синдром, они имеют некую такую психологическую установку на перевод своего психологического состояния, своей психологической боли, болезни в соматическое расстройство. То есть как бы боль из души переложить на тело. Вот как вы считаете, Зураб Ильич?
Я знаю, чем. Наш институт является главным и по проблеме Чернобыля тоже, и оказание психологии, психиатрической помощи. И вот профессор Румянцев у нас этим занимается. Наверное, она лучше бы ответила, чем я, но тем не менее я постараюсь это сделать. Когда мы говорим о воздействии стресса, стресс воздействует не только на психику человека, но и воздействует на сому, то есть на физическую часть. И само по себе известно, что сейчас сердечно-сосудистые заболевания находятся на первом месте. А, скажем, вот такое расстройство, как депрессия, оно до недавнего времени было на пятом месте. Вот к 2020 году прогнозируется, что это будет... депрессии займут второе место. Но, как показывают некоторые наблюдения, это, возможно, будет и раньше. О чем идет речь? Увеличивается психологическое воздействие на человечество.
Давление среды растет.
Совершенно верно. Это и парниковый эффект, это и увеличение количества населения, плотности в мегаполисах в особенности. И, кроме того, внедрение новых технологий. Это ведет к увеличению, к чрезвычайной ситуации, следовательно, к тому, что человек чаще подвергается воздействию стресса. И, исходя из этого, разумеется, человек реагирует не только психикой, но и то, что называется большими и малыми психосоматозами, то есть теми расстройствами физическими, которые зависят от психического воздействия.
И какие это психосоматозы?
Большие психосоматозы – это инсульт, инфаркт, это язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки. Кстати, она нередко возникает у спасателей, и все, кто принимает участие, они, в общем-то, в чрезвычайной ситуации держатся, а через какое-то время у них, у самих. Это вот к тому, что воздействует на участников, и, на участников или нет, воздействует. И к психосоматозам можно отнести псориаз, дерматит, диабет и так далее. Ну, не говоря уже о гипертонии, бронхиальной астме. Это все заболевания, которые, к сожалению, будут возрастать, их количество.
Ну, естественно, они не будут у одного человека все сразу,
да,
просто
да, это речь идет
у
о
кого
том,
что да, откажет,
да, да. Да, речь идет о locus minoris, так называемом, то есть у кого какая система более подвержена воздействию или ранее подвергалась воздействию, вот по этим системам это идет. Но это не означает, что вот такая фатальная нас всех ждет судьба, что обязательно вот от этих заболеваний мы будем погибать в ближайшее время. Об этом не идет речь.
И мы, конечно, поговорим о психопрофилактике, но у нас следующий служитель на линии – это Михаил Юрьевич из Петербурга. Здравствуйте, Михаил Юрьевич.
Здравствуйте, всем здоровья. Скажите, пожалуйста, вот какую роль в преодолении того синдрома, о котором мы сейчас вы рассказываете, играют технические средства, там, о которых много сейчас говорится, построены там на электронной, лучевой каком-то воздействии, и как они называются, применяются ли они при воздействии. Спасибо.
Спасибо. Очевидно, имеется в виду аппараты для физиотерапии в домашних условиях.
Я, знаете, в чем? Аппараты, которые применяются и рекламируются, они обычно помогают от всего и во всех ситуациях. Так же, как и некоторые препараты. Особенно интересно бывает, когда, скажем, прогноз погоды человек передает авторитетный. Он также авторитетно говорит, как может помочь тот или иной препарат человеку. Но на это я ничего не могу ответить, только могу сказать, что лучше всего обратиться в первую очередь к специалисту, и он скажет, что нужно сделать, какой метод использовать, какой препарат и какое техническое средство. Если предлагают вам панацею, значит, смените врача.
К сожалению, это так, панацеи не существует, хотя до нашей программы я усиленно Зураба Ильича у нас в кухне пытала, нет ли хотя бы какого-то природного антистрессового механизма, поможет ли, например, человеку новая любовь. Но вот Зураб Ильич оказался скептиком.
Да. Я не скептик, знаете, любовь – прекрасное чувство, но чтобы любить, надо иметь эмоциональные силы. Вот если обратятся к специалисту, и он поможет их восстановить, после этого любите на здоровье. Я более прекрасного чувства, которое помогает здоровью, не знаю.
И возвращаясь к той статье, о которой я говорила, там было еще одно очень интересное наблюдение о том, что вот тяжесть гипертонической болезни, тяжесть инфаркта очень серьезно зависела именно от типа личности. Человек, который отгораживался от других людей, от врача, от родственников, больше концентрировался на тяжелых воспоминаниях, он и болел тяжелее, инфаркт у него шел с осложнениями. Вот, наверное, это те люди, о которых вы говорили, что они не обращаются к психологам. Но все-таки, может быть, можно как-то родственникам им посоветовать вот это сделать обращение? Может быть, можно найти для них какие-то слова, которые все-таки сменят их установку отторжения помощи на установку приятия ее?
Дело, знаете, в чем? Эти люди, они не хотят делиться, но для этого существуют так называемые горячие линии. Они есть и у нас. Это бесплатная, анонимная горячая линия. Это 201-70-70. По этой горячей линии вы можете задавать любые вопросы в любое время суток. И в первую очередь это вам даст одно. После беседы со специалистом, наверное, вам станет ясно, болезнь это или не болезнь. Часто бывает так, что это не болезнь, а человек из-за этого переживает. И вам посоветуют, куда обратиться. И можно обратиться анонимно, не называя свою фамилию и так далее. Так что не упустите этой возможности. Позвоните и успокойте себя и окружающих, даже если вы не хотите, чтобы ваши близкие об этом знали.
Спасибо, мы продолжим после объявления.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность. Мы не создаем новости, а рассказываем их. Мы сообщаем о событиях и фактах. Выводы вы делаете сами. Радио «Свобода». Объективность, оперативность, точность.
В эфире программа «Ваше здоровье». Ведет ее Ольга Бекхлеменщева, в московской студии профессор Зураб Ильич Кикилидзе, заместитель директора Федерального научного центра социальной и судебной психиатрии имени Сербского. И он же руководитель Федерального центра психологической и психиатрической помощи при чрезвычайных ситуациях Минздрава России. По телефону в нашем разговоре принимает участие Даниил Борисович Голубев, наш постоянный медицинский эксперт. И мы говорим об отдаленных последствиях посттравматического стрессового синдрома. И у нас снова слушатель. Это Александр из Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Добрый день, Ольга. Добрый день, Зураб Ильич, Даниил Борисович. У меня вопрос, может быть, наивный, но тем не менее ответа даже в интернете на него найти давно не могу. Вопрос вот какой. Понятно, что любое страдание страдания абсолютно. Тем не менее, опыт Первой и Второй мировой войн с массовыми катастрофами и последствия того количества людей, я понимаю, что страдания абсолютно, тем не менее, того количества людей, которые в них пострадали, и практически никаких отголосков. Даже Хемингуэй с потерянным поколением, даже участники Великой Отечественной, практически вот об этих синдромах нам мало что известно. Хотелось бы узнать, может быть, здесь действует тот тезис, приписываемый Сенеке, когда вокруг все страдает, то любое страдание можно вынести. А поскольку синдром возникает в силу того, что есть цивилизация достаточно комфортная, и есть вот этот вот ужас. Может быть, это главное противоречие, поэтому такие масштабы, несопоставимые с масштабами Первой и Второй мировой войны, вызывают такой ужас. Хотелось бы, чтобы вы ответили или хотя бы отослали к источникам, где можно прочитать о посттравматических синдромах, скажем, Первой и Второй мировой войны.
Вы не совсем правы. Дело в том, что после Второй мировой войны наши ветераны страдали. Это медицинский факт, его просто тогда не обнародовали. И до сих пор им снятся атаки, и плен, и ранения. Ну, Зураб Ильич,
нет,
прошу вас.
Я могу добавить к этому, что опубликовали это. И есть такой большой труд медицинский, называется «Опыт», по-моему, называется «Советской медицины в Великой Отечественной войне». Это многотомный труд. И там есть раздел «Психиатрия», он описан. И само по себе вот то, что когда людям кажется, что снова атака, и снова они в бою и так далее, это давно описано. Сейчас это называется современным названием «флешбэк», одной из разновидностей флешбэка. А в то время это считалось... что это возникает у контуженных. Хотя это не совсем так. Но, тем не менее, все это известно давно, но дело в другом. Отношение у общества, вот, наверное, вот старшее поколение помнит, к ветеранам было совершенно другим. Они очень часто собирались, были все эти воспоминания, встречи, огромное уважение. И все это... Если, наверное, вот, опять же, старшее поколение помнит, с какими переживаниями люди об этом рассказывали. А это и есть то, что называется дебрифинг, а это и есть то,
групповая психотерапия.
Групповая психотерапия, и общество их буквально на руках носило. Потом это, к сожалению, все изменилось, но само по себе вот поддержка общества была очень большой, и это помогало как раз ветеранам Второй мировой войны легче все это пережить.
У нас следующий слушатель – это Александр Евгеньевич из Петербурга же. Здравствуйте, Александр Евгеньевич, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Вот эти специалисты, которые работают с пострадавшими, все время должны находиться над ситуацией. Но все они тоже живые люди, и мучения и страдания людей в такой близости от них наверняка не бесследны. Вам самим-то психологическая помощь требуется? А если это так, то насколько вы полноценны сами после этого, как специалисты? Спасибо.
Спасибо. Ну, мы этот вопрос уже обсуждали. Но тем не менее.
Я знаю, чем. Конечно, во-первых, над ситуацией быть невозможно. Если ты не в ситуации, это видно, и помощь, если ты это не переживаешь, невозможно. Наши специалисты там бывают 15 дней, больше, поверьте, психологически тяжело. И после этого, безусловно, мы страдаем, и, разумеется, есть люди, к которым мы приходим, и все свои переживания рассказываем. Безусловно, стоматолог страдает зубной болью, точно так же психотерапевт и психиатр страдают от этих переживаний. Да, мы обращаемся и помогаем друг другу, и даже знаем, у кого какие симптомы являются предвестниками. Буквально минуту, знаете, у нас, скажем, есть один врач, когда он уже тяжело переживает, первое, что он начинает делать, он начинает отдавать свои собственные лекарства, свои деньги, даже свою одежду пострадавшим. Вот как только у него это появляется, мы понимаем, что мы его должны отстранить от работы. Ну, о своих я не расскажу, потому что у меня тоже есть свои расстройства, по которым судят мои друзья, когда меня надо отстранять. Так что мы обычные люди, страдаем.
И для сведения просто нашим слушателям я бы хотела сказать, что Зураб Ильич еще ведет очень большую работу по привлечению спонсорских средств для тех пострадавших, которые лечатся у них в центре, и весьма успешную. То есть синдром отдачи денег, он, в общем, бушует среди наших психотерапевтов. И, возвращаясь к самой, наверное, насущной части нашей беседы, психопрофилактике и психогигиене. Вот то, что мы констатируем, мы это все видим, это уже не скроешь, то, что у нас все больше и больше давления, и психологического тоже на нас. Что можно этому противопоставить? Как заниматься вот этой психопрофилактикой?
Начинается психопрофилактика с того, что мы должны знать, какая у нас нервная система. Просто проконсультироваться. Когда мы знаем, какая нервная система у нас, мы можем получить консультацию, какая работа для нас более подходящая. Не только та, которая по душе, а та, которая приемлема для нашей нервной системы. И кроме того, элементарные вещи – спать достаточное количество, регулярно питаться и стараться переключаться с одной работы на другую. Мысль о том, что я вот сильно и могу работать по 14 часов, кончается тем, что 14 часов мы сидим на работе, но коэффициент полезного действия у нас падает. Мы забываем об этом, не чувствуем это. И самое плачевное то, что мы перестаем считать варианты и шаги вперед. Просто это мы не замечаем. И после этого как раз и возникают те катастрофы в прогнозах, которые люди не могут считать. И примеров и в литературе, и в жизни достаточно много.
То есть основная рекомендация – здоровый образ жизни.
Здоровый образ жизни. И надо иметь друзей, которые вовремя подскажут, когда надо остановиться в порыве.
Спасибо. И следующий слушатель.
А вопрос вот какой? Вот речь в основном идет у вас в передаче о пострадавших в Беслане, об участниках военных действий. А вот мирное население Чечни сегодня как раз уже 10 лет подвергается стрессу. Вот обращаются ли они за помощью, есть ли у них такой синдром?
Спасибо, Александр. Ну, Зураб Ильич, прошу
вас. Знаете, в чем? Действительно, разговор шел о Беслане, но, безусловно, население Чечни обращалось, и русскоязычное, и чеченоязычное еще на начальных этапах. И совсем недавно, вот параллельно с тем, что мы оказываем помощь пострадавшим при Беслане, одна из наших сотрудниц, которая русская, сама из Грозного, в группе других врачей, она ездила туда, и у нас есть специальная программа, как и в чем оказывать помощь населению Чечни. И спасибо, что задали этот вопрос, потому что это тот вопрос, который мы обязательно должны решить, но он должен решаться, начиная с психологической помощи населению. Мое твердое убеждение, что эти шаги должны быть первыми. С этого начинается возрождение, потому что классики говорят, что разруха начинается в голове.
И восстановление тоже.
И восстановление оттуда же. Вот это является главным. Сможем мы восстановить психику женщин и детей, особенно женщин, будут семьи восстановлены там. И восстановится, если семья, то восстановится общество. Не сможем, к сожалению, только другими методами мы ничего не достигнем. И, насколько я понимаю, и среди политиков, и в обществе в настоящее время существует это понимание этого.
Но ведь вот, опять же, вам дали ставки, вам дали помещение для работы в Беслане, а для работы в Чечне?
Дело, знаете, в чем? То, что нам дали, это не только для Беслана, это у нас существует давно. Мы еще в Минздрав дал несколько лет назад. Сейчас мы работаем с Бесланом. Но это не означает, что мы с другими не работаем. Точно так же мы работали с Нордостом, точно так же пострадавшими на Рижской площади, при падении самолета и так далее. То есть детьми, которые погибли, с родственниками их, и с теми детьми, которые оказались в Сыдыбыле во время пожара в школе в Якутии. Мы с ними тоже работаем до сих пор. А то, что касается Беслана, вот в феврале мы собираемся там проводить конференцию 6 месяцев спустя она будет называться, и приглашать будем всех бесланцев, чтобы скоррегировать наши действия, что мы не так делали и что надо делать другое. А Чечня – это особый вопрос, которым мы, безусловно, занимаемся и будем заниматься.
Ну, не все от вас зависит.
По мере возможности все, что зависит от нас. И даже вот то, что на этой передаче мы обсуждаем, это тоже является частью этой работы.
И как бы можно коротко сформулировать? Вот у вас уже такой действительно гигантский опыт сопровождения людей в очень тяжелых психологических и психиатрических ситуациях. по отношению к самым ранним вашим пациентам, вы можете констатировать, что все-таки люди с этим справляются? Можно ли сказать, что выздоровление возможно?
Безусловно. Со всей ответственностью заявляю, что если люди вовремя обращаются, и им оказывается квалифицированная помощь профессиональная, в 90-95% случаев возможно то, что называется выздоровлением в медицине. Это возможно. Вот 5-7%, которые невозможно, это те люди, которые до этого имели какие-то расстройства, и это является дополнительным расстройством психическим для них, или те, которые не обращаются за помощью. В остальных случаях помощь возможна, и примеров этому много.
И, наверное, вывод следует сделать такой, что для того, чтобы принять помощь, тоже нужно мужество, и, наверное, его в себе надо развивать. Вы слушали программу «Ваше здоровье». Вела ее Ольга Беклемищева, и сейчас я прощаюсь с вами. Я благодарю нашего гостя Зураба Ильича Кикилидзе, заместителя директора Института социальной и судебной психиатрии имени Сербского, главу Федерального центра психологической и психиатрической помощи при терактах Минздрава России, а также всех, кто работал со мной над этой передачей. Профессора Даниила Борисовича Голубева, звукорежиссера Михаила Касторова, корреспондентов Муслина и Шакирова и Беллу Калоеву, принимавшую ваши звонки. Всего доброго. Постарайтесь не болеть.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.